Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы получаем от вас обратную информацию, получаем от вас письма. И сегодня мы по нашей доброй традиции будем отвечать на те вопросы, на те письма, которые накопились. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что даете обратную реакцию. По традиции я в начале передачи должен принести извинения, потому что некоторые вопросы, некоторые письма, они направлены с надеждой, что нам удастся поставить диагноз, что нам удастся подобрать какое-то эффективное лечение. Я надеюсь, вы хорошо понимаете, что, к сожалению, это невозможно по одному письму, не осматривая человека, поставить диагноз. Да, это, в общем-то, и против существующих все-таки требований к средствам массовой информации и законам. Поэтому я надеюсь, что наш разговор, он поможет вам найти правильное направление, решить какие-то такие дополнительные вопросы по здоровью, но самое главное, ведущие вопросы диагноза, то есть от чего страдает человек, и основного лечения, конечно же, все-таки вы найдете и время, и силу, потому что не всегда это можно освободить время и собраться с силами, пообщаться с врачом. Иногда это пугает человека, иногда из-за недостатка времени или других каких-то ситуаций люди часто откладывают эти визиты. Я надеюсь, что все-таки этих таких причин не будет, и вы сможете, посетив врача, действительно ответить все, разобрать все вопросы, которые у вас накопились. Но вместе с тем, думаю, что в чем-то и наши передачи полезны. Наши общения на ваши вопросы, они могут разобрать общие какие-то проблемы. Итак, первый вопрос нам задает, я фамилию не буду зачитывать, Константин. Он спрашивает про свою маму. 2 года назад она начала сильно худеть, делали исследование кишечника, делали исследование желудка, анализы, все было в норме. Но, значит, я так понимаю, продолжает худеть мама, с трудом, значит, может сесть, сильно болят тазобедренные суставы и принимает препараты, которые, собственно, вызывают запор. Можно ли заменить лекарства и что можно назначить? Ну, вот в этой ситуации я, как врач, конечно же, могу сказать, что, к сожалению, анализы имеют свойство устаревать, и если человек обследовался 2 года назад, то, я думаю, все согласятся и все понимают, и с медицинской точки зрения это является обязательным, необходимо, если продолжает человек страдать от тех или иных симптомов, обследование, если есть такая возможность, повторить, в зависимости от состояния организма. Если есть возможность сделать обследование желудка, кишечника, то это целесообразно сделать. Если нет, то общие анализы в зависимости от состояния, которые можно выполнить в тех или иных на самом деле условиях. Что касается обезболивающих препаратов, которые могут вызывать запор. Действительно, есть такая ситуация, что ряд препаратов, которые снимают боль, они могут вызывать хронический запор, лекарственный как таковой. Здесь, безусловно, вопрос за и против должен взвесить лечащий врач. Если заменить обезболивающий препарат, который человек принимает там, от боли в суставах, от боли в костях, невозможно другим обезболивающим препаратом, то к этому препарату необходимо дополнить препараты, которые бы лечили хронический запор. По существующим медицинским алгоритмам есть ступенчатые лекарственные препараты, которые в зависимости от той или иной ступени запора назначаются. Это прерогатива врача. Что касается ситуации общей, то, как правило, перед назначением лекарственного препарата человек, который хронический запор, необходимо разобрать 3 вопроса. Первый, насколько адекватно, насколько правильно он принимает жидкость. Человек должен знать, что для нормального функционирования стула необходим объем жидкости как минимум 30 мл любой жидкости, вода, чай, жидкость в составе супа. 30 мл на килограмм веса. Если человек пьет мало, то, к сожалению, эта ситуация может способствовать развитию хронического запора. Вторая ситуация – это объем употребляемых овощей, потому что овощи – это основной вид продуктов, который содержит клетчатку. Клетчатка – это определенная составная часть пищи, углеводы, которые создают некий балласт в кишечнике, и они являются наполнителями работы кишечника, они являются стимуляторами работы кишечника. Как минимум, человек должен кушать от 200 до 400 грамм овощей в сутки, в зависимости от веса. И третье – это физическая активность. Конечно же, если в пожилом возрасте человеку трудно ходить, он в основном лежит, но нужно физическую активность восполнять лечебной физкультурой. Насколько это возможно, движение все-таки в суставах, массаж живота – это должно осуществляться несколько раз в день, потому что если брюшная стенка не работает, то, соответственно, и не получается стимула для кишечника. Если эти все мероприятия выполнены и осуществлены, то, соответственно, дальше уже назначаются препараты для лечения хронического запора, но это все индивидуально подбирается, собственно, лечащим врачом в зависимости от формы и вида заболевания как такового. Вот следующий вопрос. Нина Леонидовна из города Екатеринбурга спрашивает. Вопрос перекликается с предыдущим. Можно ли пить сок алоэ при запоре? Ну, если буквально отвечать на этот вопрос, то, безусловно, можно принимать. То есть сок алоэ, в общем, относится к одним из элементов такой фито, то есть терапии лекарственными травами. К сожалению, сок алоэ не обладает достаточно серьезными фундаментальными данными об эффективности при хроническом запоре, поэтому очень сложно предсказать его эффект. Любой лекарственный препарат, который рекомендует врач, он проходит через клинические исследования, так называемые, то есть исследования, связанные с тем, что этот препарат сравнивают с другими препаратами, насколько он эффективнее, насколько он безопаснее. Сколько мне известно, таких вот исследований по соку алоэ нет. В некоторых работах, которые посвящены лекарственной фитотерапии, терапии лекарственными травами, сок алоэ содержится как рекомендация для лечения хронического запора, но степень этих рекомендаций очень низкая. Поэтому я все-таки, конечно же, порекомендовал бы найти время, посетить врача, тем более, если это хронический запор и запор давно, больше 6 месяцев. Для того, чтобы, во-первых, если есть необходимость пройти исследование, чтобы понять, есть ли какая-то причина запора и устранение этой причины, может ли вылечить это заболевание. Если запор имеет причину, связанную с низкой двигательной активностью кишечника, то подобрать соответствующий лекарственный препарат. Это будет правильно. Следующий вопрос. Здесь не подписались. Ну, даже два тут под вопроса. Первое. Как предпочтительнее сдавать анализы на геликобактер? Подышать в трубочку или кровь из вены? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что речь идет о инфекционном агенте, о микроорганизме, о микробе. Он благодаря сейчас рекламе некоторых лекарственных препаратов стал известен очень широко. Этот микроб по-медицински называется Helicobacter pylori. Это микроб, который вызывает хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке желудка. И он является, ну, практически, наверное, в 90% случаев причиной хронического гастрита, то есть воспаления слизистой желудка. Он является в очень большом проценте случаев причиной язвенной болезни. И, к сожалению, он в 70% случаев является причиной рака желудка, к сожалению, потому что рак желудка очень распространен у нас в России, в Российской Федерации. Поэтому обследование на него, оно вообще является необходимым даже в рамках профилактического осмотра. У нас пока нет национальной программы в России по поводу исследований на этой инфекции, но, в общем-то, конференции, обсуждения, медицинские совещания, которые проводятся в последнее время, они готовят такую почву, готовят такую потребность, необходимость действительно в национальной программе по обследованию этой инфекции и по лечению этой инфекции. Потому что заболевания, которые вызывает эта инфекция, они имеют очень большую распространенность. Что касается, как обследоваться на этот инфекционный агент. Вообще все методы обследования на Helicobacter pylori делятся на так называемые инвазивные и неинвазивные. Инвазивные – это когда человеку, ну, собственно, приходится проводить ту или иную процедуру, требующую непосредственного, собственно, исследования желудка. То есть, как правило, посредством фиброгастродуоденоскопии или, как некоторые люди говорят, посредством того, чтобы лампочку проглотить, потому что фиброгастроскопия – это специальный метод исследования гибким зондом, посредством которого через волоконную оптику врач глазом может осмотреть весь желудок, собственно, изнутри. Врач же может взять биопсию, то есть он взять может часть слизистой, щипнуть ее маленькими щипчиками. Это не опасно, это делается сейчас практически при каждом обследовании обязательно. И в этом кусочке слизистым врач может обнаружить наличие этой инфекции, соответственно, поставить диагноз. Неинвазивные методы, они имеют определенные преимущества, ну, потому что, во-первых, людям это больше нравится, это более комфортно, это быстрее. Это методы, которые не требуют проведения зондирования. Это методы через выдыхаемый воздух, методы через исследование по крови, и метод, есть еще исследование через анализ кала на наличие антигена Helicobacter pylori. Дело в том, что если вы живете в Екатеринбурге, Свердловской области, то у нас нет методов, которые бы определяли этот микроб через выдыхаемый воздух, через трубочку. Я имею в виду методы, сертифицированные методы, которые разрешены Министерством здравоохранения и подтверждены как методы, имеющие высокую точность. У нас есть методы, так называемые заменяющие, суррогатные методы дыхательные, определяющие вот эту инфекцию, но, к сожалению, точность их очень невысока. Поэтому вот лично я, как специалист, не рекомендую эти методы применять в качестве диагностики, потому что там очень высок процент ошибок этого метода, и нельзя им пользоваться. Поэтому, если вы выбираете между методом через исследование выдыхаемого воздуха и методом исследования крови, то кровь имеет большую чувствительность и специфичность, то есть процент правильно поставленных диагнозов значительно выше. Правда, исследованием антител к геликобактеру, то есть исследованием определенных белков, которые вырабатываются в ответ на наличие этой инфекции, можно пользоваться только однократно. Если человек уже лечил эту инфекцию, то, к сожалению, повторно исследовать наличие антител в крови к этой инфекции не представляется эффективным, потому что антитела остаются на долгие годы, и они могут остаться от пролеченной инфекции ранее. Поэтому, если это первичная диагностика, то да, метод исследования по крови может быть. И второй вопрос тоже задает нам слушатель. А после лечения геликобактера, как понять, что все излечились? Здесь как раз нужно принять методы, которые показывают точно наличие инфекции. У нас в нашей ситуации в Екатеринбурге, в Свердловской области этих методов два. Или провести повторное эндоскопическое исследование, как я говорил уже, с забором слизистой желудка на наличие инфекции, или исследовать кал на антиген геликобактеру. Ни дыхательный тест, ни кровь из вены, к сожалению, не покажут точно результаты излечения. Самое главное, это, конечно же, значит, точно соблюдать время контрольного исследования. Контрольное исследование проводится через 6 недель, через 1.5 месяца после отмены любого лекарственного препарата, который был назначен по поводу лечения вот этой инфекции геликобактерной. Поэтому человек выполняет курс лечения, проходит 6 недель, и через 6 недель делает анализ или повторно ФГС, или исследовать кал на геликобактер. Следующий вопрос нам задает Антонина Федоровна, город Среднеуральск. Правда, насколько я понял по тексту, это вопрос о родственнице. Она спрашивает, больше 20 лет лечили от болезни Паркинсона. Лет 8 назад признали другой диагноз, эссенциальный тремор. Беспокоит дрожание рук. Обращались во многие места, в том числе в специализированные медицинские учреждения. Но я понял, что эффекта большого нет. Я, к сожалению, не смогу, как я уже извинялся в начале передачи, определиться с диагнозом и подсказать какие-то вещи. Я просто напомню вам, как система у нас оказания специализированной медицинской помощи осуществляется. То есть, конечно же, первичное обращение, оно проходит у врача общей практики, у врача-терапевта, у врача-фельдшера, там, где нет врача-терапевта. Если он не может поставить диагноз, а это к неврологическим заболеваниям в том числе относится, то осматривает невролог по месту жительства. Если невролог по месту жительства не может установить диагноз, тоже это вполне возможно, потому что сейчас все медицинские учреждения разделены по уровню специализации, то невролог направляет в областную клиническую больницу, в областное неврологическое отделение, и там, соответственно, проводят и исследования, и компьютерную томографию, и магниторезонансную томографию, и другие какие-то методы исследований, соответственно, устанавливается диагноз. Поэтому я напоминаю, вот какие этапы вы прошли, я не знаю из записки, но напоминаю, что, в принципе, областная больница – это учреждение, которое должно ответить на вопрос, какой диагноз и что с этим делать. Меня больше, знаете, все-таки так действительно тревожит следующая ремарка вот к этому письму. Была реклама, неразборчиво написана, определенного препарата, какого-то танина, еще чего-то, заплатила дорого, а пользы нет. К сожалению, это ситуация, которая встречается очень и очень часто у нас в нашей жизни. Ситуация связана с тем, что многие люди от отчаяния, от беспокойства, от того, что заболевания непростые, от того, что не всегда очень быстро диагноз можно поставить, они обращают внимание на различную рекламу. У нас реклама, она пока еще не имеет такого строгого юридического подчинения во многих средствах массовой информации. Достаточно сказать, что у нас есть огромное количество печатных средств, которые распространяют вот, просто по подъездам, забрасывают в ящики, это похоже очень на газету, хотя посмотришь, там нет ни выходных данных, нигде напечатано, никто главный редактор, никакой телефон, то есть нет такого как бы юридического обоснования для вот этих составляющих. Сами понимаете, в современных условиях напечатать различную продукцию, в общем, не составляет большого труда. Поэтому, к сожалению, и ответственности за то, что там печатается, не говорится, это раз. Вторая ситуация. Если взять ответственные органы, средства массовой информации, телевидение и радио, они работают по определенному законодательству, но не всегда люди понимают, что здесь тоже есть особенности как таковой работы. По существующему законодательству разрешено рекламировать средства безрецептурные, то есть те, которые не требуют выписки рецепта врача. Безрецептурные средства относятся к классу слабых лекарственных препаратов, то есть они не способны полностью исправить или полностью, собственно, вылечить то или иное заболевание. Они, как правило, в подавляющем большинстве случаев являются или средствами, снимающими симптомы, или средствами, которые применяются в комплексной терапии, то есть, ну, это часть лечения, не полностью лечение. И поэтому беда в том, что это информация, которая мало чего на самом деле гарантирует, она, к сожалению, ни за что не отвечает. А если это дорогие затраты, то это уже на уровне, к сожалению, просто ситуации, связанной с, там, я не знаю, наверное, ближе к административному кодексу или уголовному кодексу, когда человека вводит в заблуждение и рассказывает ему о вещах, не соответствующих действительности. Я думаю, все мы должны понимать, несмотря на сложности в некоторых ситуациях медицинской системы, субъективные, объективные, то, что ответственность несет только медицинский работник за назначение, за рекомендации. Когда человек лечится без соответствующих рекомендаций, ну, соответственно, и можно понять, что и результативность будет более, совершенно низкая. Вот. При некоторых неврологических заболеваниях есть устойчивые состояния, которые требуют длительного лечения, и это требует, конечно же, терпения и внимания. Поэтому я вот в этом вопросе хотел бы обратить ваше внимание, конечно же, на определенную устойчивость, на призыв быть очень внимательным, аккуратным к различным источникам информации, из которых получает человек информацию о лечении. К сожалению, многие из них не имеют определенной ответственности и, соответственно, не гарантируют человеку той или иной пользы. Следующий вопрос нам задает Анастасия Федоровна, также из города Екатеринбурга. А как правильно измерять артериальное давление? Сразу после сна или через какое-то время? Значит, лечащий врач рекомендовал мне измерять давление дважды. И какому показателю верить, первому или второму? Очень важно перед изменением артериального давления, чтобы у человека в течение 10-15 минут был относительный физический и эмоциональный покой. То есть не сразу, скажем, прибежав с прогулки, с улицы, с работы померить, а все-таки позволить себе вот определенное время, значит, посидеть, значит, успокоиться эмоционально, да? Вот это важно. Поэтому если вы, ну, скажем, сразу проснулись, да, то в принципе, ну, целесообразно тоже померить давление минут через 10-15, ну, если нет каких-то других оснований, да, мало ли, симптомы, связанные с головной болью, с головокружением, тогда, конечно же, давление мерить надо по ситуации, связанной с необходимостью определить, а не является ли это повышение кризом гипертоническим. Если вы планово меряете при хорошем самочувствии, то это все-таки 10-15 минут после сна. Потому что при пробуждении у человека все равно происходит выброс определенных гормональных веществ, которые могут давать вот такое повышение артериального давления. Действительно, идеально мерить давление дважды. Ну, это как минимум. Вот. И какому верить? А верить сумме, поделенной напополам. То есть, если вы первый раз померили, у вас давление 140, значит, да, второй раз померили, ну, допустим, на 90, да, второй раз померили 130 на 80, то вы берете среднее значение, то есть и правильное давление у вас получается 135 на 85, и это нужно занести в дневник. Это очень важный момент любому человеку, страдающему повышением артериального давления, вести дневник. Потому что это во много сокращает время для правильной постановки диагноза. Когда вы приходите к врачу, показываете дневник, скажем, за предыдущую неделю там, или за какой-то период времени, врач уже может быстренько посмотреть, да, вот здесь утром больше давления, здесь вечером, здесь, допустим, и утром, и вечером, здесь систолическое, то есть то, что в народе называют верхнее артериальное давление выше, здесь диастолическое, то, что в народе называют нижнее артериальное давление, да, выше. И в зависимости от этого подобрать препарат, это будет правильно. Следующий вопрос нам задает Клара Петровна из города Кушвы. Мучают приступы кашля с удушьем. Брызгаю нитроглицерин, немного помогает. От чего может быть такой кашель? Ну, я в общем, конечно же, да, Клара Петровна, могу порассуждать, что симптом кашля с удушьем, он может свидетельствовать и об обструкции бронхов. То есть, это может быть проявлением бронхита, может быть проявлением астмы. Вот, поэтому обязательно, конечно же, нужно с этими приступами кашля обратиться к врачу, чтобы он провел аускультацию, то есть выслушал легкие. Вот. Если он увидит показания основания, то направил вас на исследование функции внешнего дыхания. То есть есть такой аппарат, в который человек дышит, и аппарат выдает показатели, насколько сужены или не сужены бронхи. Если действительно есть сужение бронхов, то нужно подбирать совершенно другие лекарственные препараты, потому что нитроглицерин действует на сосуды сердца, а на бронхи он не действует, он их не расширяет. И здесь нужно действительно лечение легких как таковых. Вот. И второй вопрос. Еще болит правое подреберье. Что посоветуете? Посоветую, опять же, обратиться к врачу, пройти обследование. Важным компонентом среди прочих из всех обследований, конечно, должно быть ультразвуковое исследование брюшной полости, УЗИ так называемое. Потому что очень часто за болями в правом подреберье может скрываться и любое заболевание, я не буду предполагать какое, и не надо, в общем, я думаю, что гадать. Вот. Нужно сделать ультразвуковое исследование для того, чтобы смотреть желчный пузырь, печень, поджелудочную железу, вот, и сдать анализы, общий анализ крови, мочи и биохимическое исследование, то есть пройти такой профилактический осмотр, который раз в год вообще идеально сделать любому человеку, и в зависимости уже от диагноза подобрать лечение. Ну, как минимум, ультразвуковое исследование брюшной полости. Следующий вопрос нам задает Александра Васильевна из города Екатеринбурга. Я принимаю от изжоги одну таблетку омепразола. Не вредит ли это для желудка? Дело в том, что если действительно вам назначил врач этот препарат, то в принципе по современным рекомендациям длительность терапии от изжоги она может составлять несколько месяцев, иногда и больше, до года и больше. Поэтому, если это обоснованное лечение врача, то совершенно спокойно можно принимать. Если же это самостоятельное назначение, то, конечно же, целесообразно все-таки перевести это в плоскость консультации врача и рекомендации, а не самостоятельного приема. Вот в этом, к сожалению, беда, современная беда нашей такой российской действительности. У нас очень часто стали рекламировать препараты по телевидению от самых различных заболеваний. Медицинская общественность бьет тревогу, пишет письма, пытается, в общем, действительно все-таки добиться такой золотой середины, когда бы и человек знал о препаратах, и все-таки, чтобы реклама не была замещающим фактором консультации врача. Я понимаю, что, опять же, многих нет времени, нет желания, нет возможности иногда, может быть, но думаю, что, скорее всего, нет желания, потому что, еще раз напомню золотые слова одного из замечательных священнослужителей, который однажды мне сказал, и мне стало все ясно. К сожалению, очень часто к врачу не ходят из-за лени. Это не мои слова, это мы должны согласиться, что вот или боимся, или не хотим. Но из-за этой ситуации возникает огромное количество вопросов и огромное количество ситуаций недопонимания. Ну, как можно... Я не в отношении этого вопроса, я просто рассуждаю в общем и целом, как можно, значит, да, вот что-то предпринимать самостоятельно. Поэтому, если врач назначил, то да, можно принимать это, в общем, полезно даже, а не вредит. Но если самостоятельно, то, скорее всего, здесь могут быть ситуации и противоположные, не совсем полезные для здоровья. Ольга Романовна из города Карпинска спрашивает. Я сделала колоноскопию кишечника по поводу, собственно, недержания кала. На фоне внутренней тревоги. Выйти из дома у меня проблема. Поставили диагноз хронический колит. Обращалась к терапевту, но результатов нет. Что посоветуете? Связана ли внутренняя тревога с колитом? Скорее всего, здесь, ну, очень сложно действительно ответить на вопрос, опять же, потому что он требует сбора много данных по истории болезни и по состоянию вопроса. Если говорить в общем, ну, вообще сам по себе колит – это воспаление кишечника. Воспаление с тревогой не может быть связано. Есть, правда, другое заболевание, очень похожее на хронический колит по симптомам, так называемый синдром раздраженного кишечника. Дело в том, что это заболевание, оно очень часто связано с расстройством эмоциональной сферы, с тревогами, с подавленностью, с депрессией как таковой, и лечатся эти заболевания параллельно. Поэтому теоретически, да, если это все-таки не колит, а синдром раздраженного кишечника, может быть связано. Вторая ситуация. Колоноскопия – это очень важный диагностический инструмент, который определяет состояние кишечника, но я возьму на себя смелость сказать, что на самом деле здесь не столько колоноскопия нужна, сколько другая процедура, она называется ректоромоноскопия. То есть это исследование прямой кишки. Проводится она хирургом, проводится она проктологом. Поэтому здесь нужно сделать дообследование, и если нет эффекта, то обратиться к проктологу. Если проктолога у вас нет, соответственно, в вашей поликлинике, в вашей больнице, то необходимо, конечно же, взять направление на консультацию к проктологу. Как мы с вами проговорили в предыдущих ответах по ситуации, уже в специализированное учреждение. Специализированным учреждением высшего уровня у нас в Свердловской области является Свердловская областная клиническая больница, и там есть очень хорошая проктологическая служба, которая, собственно, надеюсь, ответит на все вот вопросы, связанные с вашей ситуацией. Александра Васильевна из города Екатеринбурга задает следующий вопрос. Более 10 лет меня мучают судороги ног, особенно по ночам. Препараты магния и кальция, не, что рекомендуют врачи, то есть врачи рекомендуют препарат, не помогают. Что вы посоветуете? Ну, я посоветую Александру Васильевну дополнительно пройти обследование еще и у сосудистого хирурга, потому что нередко судороги ног могут быть связаны с варикозным болезнью нижних конечностей. Это первый момент. Вот. А второй момент, для того, чтобы принимать препараты магния или кальция, нужно понять, хватает ли их в крови или не хватает. И в идеале, конечно же, нужно сдать анализ крови на вот эти микроэлементы. Они не всегда делаются вот в рутинных поликлиниках, но в специализированных учреждениях эти исследования делаются. В том числе, помимо магния и кальция, конечно же, надо обследовать еще и на наличие витамина D, потому что он тоже регулирует обмен этих микроэлементов. Поэтому первое, это, конечно же, обратиться к сосудистому хирургу нужно для вот, постановки точного диагноза. Второе, пройти до обследования более точное по нарушению микроэлементов в крови, если они есть как таковые, а не принимать препараты, в общем, только по симптомам. Наталья Леонидовна из города Березовского задает нам следующий вопрос. При сдаче анализа крови у меня обнаружили билирубин высокий. Врач успокоила, что ничего страшного. О чем говорит этот показатель? Какой орган не в порядке? Ну, я, если можно, вопрос более широко поставлю. Каждый год, значит, каждый человек, пациент ли, врач ли, обязаны проходить профилактический осмотр. Я раз в год всегда вот как бы показываю на собственном примере, что я прохожу тоже профилактический осмотр раз в год, сдаю биохимический анализ крови, мочи, значит, другие показатели, и всегда говорю, что мы должны это с вами делать обязательно, потому что это очень важный показатель сохранения здоровья. В биохимическом анализе есть несколько показателей минимальных, которые говорят о работе различных органов. Билирубин – это показатель, который говорит о функции и работе печени. Вот, поэтому, конечно же, необходимо до обследования печени. Второй показатель – глюкоза или сахар – это показатель обмена, углеводного обмена. Он может говорить о заболевании поджелудочной железы и о развитии сахарного диабета. Все должны сдавать сахар обязательно. Третий показатель – амилаза. Это показатель, говорящий о работе поджелудочной железы. Креатинин – это показатель, который говорит о работе почек. Белок – это показатель, который свидетельствует о нарушении или эффективной работе обмена веществ по уровню белка. Это белковый обмен, так называемый. Вот. Ну и, пожалуй, вот эти вот показатели основные, которые мы с вами раз в год должны сдавать. Конечно же, еще к биохимическому анализу желательно сдавать дополнительные показатели функции печени, аспарагиновую трансаминазу, аланиновую трансаминазу. В некоторых ситуациях измененные анализы, они не говорят о болезни, это правда. Поэтому здесь нет ни оснований, скажем, не доверять врачу, который прокомментировал ваш анализ. В некоторых ситуациях изменения билирубина могут быть связаны с определенными изменениями этих показателей по наследственным заболеваниям. То есть это даже не болезнь, а нарушение обмена вот этих показателей, которые не говорят о том, что печень работает плохо. Но вместе с тем это повод для того, чтобы более глубоко обследовать печень. Валентина Аркадьевна из села Быньги задает вопрос. Я страдаю диабетом второго типа на протяжении 10 лет. Наблюдаюсь у врача. Хотела бы услышать ваши рекомендации по поводу этой болезни. Еще, пожалуйста, озвучьте предельный уровень сахара. Конечно же, в идеале, если у вас есть основания или бывает направление на госпитализацию, все люди, страдающие диабетом, они проходят обучение в так называемых школах диабетических. Эти школы есть и в 40-й больнице, и в областной больнице. Но если у вас не было ни возможности, ни направляли в эти школы, то, конечно же, очень важно здесь действительно пополнить самостоятельно грамотность по поводу этого заболевания. Я настоятельно вам рекомендую или литературу по сахарному диабету почитать, или в открытом доступе сейчас есть очень много рекомендаций, скажем, в интернете, и ваши дети или родственники, если вы сами не владеете интернетом, очень легко, я думаю, с радостью помогут вам, если вы их попросите, чтобы они вам распечатали общие рекомендации по сахарному диабету второго типа из интернета. И желательно с сайта, который является сайтом для больных, страдающих сахарным диабетом. Сейчас есть российские общества больных, страдающих диабетом, и они эти материалы публикуют бесплатно, то есть их можно или открыть в компьютер, или распечатать и получить, и они будут у вас на столе всегда. Это не займет ни материальных средств, ни каких-то других отвлечений от вас, я имею в виду, получить эту информацию от интернета, и вы можете более подробно и скрупулезно все это прочитать. Вместе с тем, я только по пунктам хотел бы напомнить, что основных рекомендаций по ведению людей, страдающих сахарным диабетом, их, ну, как минимум 4. Первое – это соблюдение диеты. Диета должна быть направлена, первое, на нормализацию массы тела, если у человека есть избыточная масса тела, потому что диабет второго типа – это диабет, который, как правило, развивается из-за избыточной массы тела. Поэтому нужно предпринять все диетические усилия для того, чтобы вес снизить. Не кушать после 6 часов вечера. Пища должна быть максимально приближена к растительной. Ограничить количество употребляемых углеводов, а это ни много ни мало хлеб, макароны, другие какие-то выпечки и злаки. Пища должна быть максимально растительной, и белок, рыба, курица, мясо употребляться должны, если говорить строго по вашему заболеванию. Второе – это физическая активность. Дело в том, что диабет очень сильно зависит от физической активности. Ну, во-первых, физическая активность помогает держать нормальную массу тела. Во-вторых, во время физической активности сахар крови, он утилизируется на работу мышц, и поэтому он поддерживается дополнительно сам по себе. Поэтому в зависимости от того уровня нагрузки, который вы испытываете, конечно же, нужно, ну, если вы постоянно работаете в огороде, в саду, у вас нормальная масса тела, то вы просто должны послушать эти рекомендации, не принимать их как-то так для каких-то других ситуаций. А если все-таки есть избыточная масса тела и мало двигаетесь, то это очень важно. Третье – это если врач выписал, строго соблюдать прием лекарственных препаратов от диабета, причем длительно. И четвертое – это контроль уровня сахара. В норме сахар от 3,3 до 5,5 натощак миллимоль на литр. После еды он может повышаться до 7,7 миллимоль на литр. Но вместе с тем сейчас даже не уровень сахара считается очень важным для оценки, а так называемый гликозилированный гемоглобин. Дело в том, что это показатель, который говорит о колебаниях сахара в прошлом. То есть, сдавая вот этот показатель, гликозилированный гемоглобин, врач очень легко может понять вообще, были ли колебания сахара вверх, даже несмотря на то, что, скажем, однократно человек может раз в неделю сдавать анализ, а у него показатели нормальные. Вот, в норме он до 6, такой показатель гликозилированного гемоглобина. Выше 6,5 – это плохой контроль за сахаром. Поэтому здесь вот есть отдельный показатель сахара, отдельно есть показатель вот гликозилированного гемоглобина, и эти показатели четко дают возможность контролировать. Но в амбулаторных условиях, если у вас есть аппарат для изменения сахара, то вот уровень сахара от 3,3 до 5,5 натощак считается идеальным, до 7,7 после еды. Если, конечно же, у человека, собственно, диабет, то нежелательно, чтобы сахар повышался натощак выше 7,7, а после еды там выше 10-11. Хотя это уже, конечно, сахара, которые говорят о неполном контроле за заболеванием. Важность болезни в том, что человек при диабете с помощью лекарств, диеты должен держать сахар максимально близкий к показателям здорового человека. Александра Васильевна спрашивает: у меня атрофический гастрит, поверхностный дуоденит, мучает изжога. Опять принимаю препарат от изжоги, мы который с вами уже разобрали, который помогает. может ли это, собственно, вот при длительном применении помешать? А это вопрос уже повторно записанный, да, я извиняюсь. Вот мы на него ответили. Фаина Георгиевна, 59 лет, из Артинского района, спрашивает. Мне поставили диагноз гепатит С. Врач говорит, что это заболевание не лечится. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом заболевании. Как его лечить, излечимо ли оно? Значит, это заболевание инфекционное, вирус гепатита С, он передается от человека к человеку при переливании крови. Раньше это было, сейчас, конечно, практически нет таких ситуаций, чтобы с переливанием крови передавался гепатит. При близких контактах, при родах, например, допустим, от матери ребенку, то есть может гепатит быть из детства, но выявляется в позднем возрасте, при использовании различных инструментов, некачественно, значит, обеззараженных, ножницы маникюрные, значит, там, другие какие-то вещи. Излечимо ли оно? Излечимо, абсолютно излечимо. Сейчас это заболевание лечится. Для того, чтобы понять, для того, чтобы лечить это заболевание, вам нужно попросить направление в областную клиническую больницу, встать на учет. Вот, в некоторых, правда, областях и районах у нас направляют в другие учреждения, скажем, Нижний Тагил берет на себя определенную функцию по наблюдению и лечению, поэтому в зависимости от распределения здесь лечащий доктор должен просто понять и сказать вам, где формируется так называемый регистр больных хроническим гепатитом С, поэтому вы должны обратиться в это учреждение. Ну вот областная больница у нас как высшее головное учреждение по Свердловской области, и встать на учет, и, соответственно, там уже врачи решат вопрос о лечении. Но дело в том, что не все пациенты с гепатитом С лечатся, потому что у ряда пациентов болезнь настолько мягко и легко протекает, что ее даже и лечить-то не надо на самом деле. Я не говорю о том, что все гепатиты С лечить не надо, это решает только индивидуально врач, но в некоторых ситуациях врач обоснованно считает, что в настоящее время показаний для лечения нет, поэтому здесь нужно вопрос уточнить у специалиста, гастроэнтеролога, у специалиста, гепатолога или у специалиста-инфекциониста, в зависимости от того, какой в районе отвечает за наблюдение и лечение этого заболевания. Нина Петровна из города Екатеринбурга спрашивает, во время еды у меня возникает ощущение, что не вся пища проходит, не проглатывается. С чем это связано? Дело в том, что нарушение глотания – это отдельный синдром вообще по внутренним заболеваниям, требующий обследования. То есть, в первую очередь, вам нужно сделать рентгеноскопию пищевода и желудка обязательно. То есть, выпить барий и посмотреть, как он проходит. Если, скажем, ну, жидкая пища и жидкость у вас проходит свободно, то можно сразу пройти обследование, то есть пройти фиброгастродуоденоскопию, фиброгастроскопию как таковую. И это покажет, есть или нет воспаления в пищеводе, есть или нет какие-то процессы повреждения пищевода, которые требуют лечения, и, соответственно, этот симптом на самом деле уйдет. Ну и последний вопрос. Тут вкус ранних огурцов долго не проходит, а поздние огурцы не имеют такого вкуса. С чем это связано? С какими особенностями организма? Ну, если это вопрос относится, опять же, вот Нина Петровна задала, связанный с нарушением проходимости пищи, то, в принципе, изменение вкуса, изменение может быть свидетельством и симптомом заболевания вот пищевода и желудка. Поэтому обследование надо пройти обязательно для того, чтобы, собственно, вот и восстановить прохождение пищи, для того, чтобы, собственно, вот этих вот вкусовых изменений, собственно, не было. Мы все с вами вопросы разобрали. Еще раз выражаю вам огромную признательность за то, что вы слушаете нашу передачу, за то, что пишете вопросы, письма, даете обратную связь. Как всегда, в конце передачи я желаю вам здоровья, бодрости духа, не болейте. Храни вас Бог.
Дорогие друзья, вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Напоминаем, что свои вопросы Игорю Борисовичу вы можете задавать по телефону нашей студии 278 96 41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Также свои вопросы вы можете присылать нам на адрес нашей электронной почты rv.03@mail.ru. rv.03@mail.ru. В нашем цикле «Медицинский городок» Игорь Борисович будет отвечать на ваши вопросы.